В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы. В Ярославле объявлен трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе Як-42 хоккейного клуба «Локомотив». Гринпис России сегодня назвал врагов Байкала. Во Владивостоке вынесен приговор отставному майору внутренних войск Игорю Матвееву. Эти и другие темы, а также обзор прессы и наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». В Ярославле с сегодняшнего дня трехдневный траур по погибшим 7 сентября в авиакатастрофе самолета Як-42. Как сообщил сегодня губернатор области, родственники опознали 39 погибших. Двое выживших в авиакатастрофе находятся в крайне тяжелом состоянии. В Москве началась расшифровка бортовых самописцев. Похороны погибших состоятся завтра, 10 сентября. Из Ярославля передает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Тишину прошедшей ночи в Ярославле много раз разрывали горестные хоровые сигналы автомобилей. Местные водители уже вторые сутки таким образом выражают свою скорбь по погибшим хоккеистам. А утром ярославский губернатор Сергей Вахруков собрал пресс-конференцию, на которой сообщил, что прощание с жертвами авиакатастрофы состоится в субботу, 10 сентября.
Завтра мы планируем с 8:30 открыть доступ в арену всем желающим. Постараемся сделать так, чтобы все, кто хотел, мог проститься с ребятами. Затем, после того, как будет процедура прощания, будет проведен траурный митинг, и мы проведем захоронение тел погибших. Что мы сегодня не можем сказать точно, это когда пройдет прощальный митинг и когда мы будем вести захоронение, потому что мы приняли вчера, уже практически сегодня ночью, решение о том, что надо дать возможность всем, кто хотел бы проститься с ребятами, это сделать.
Сергей Вахруков считает, что разговоры о том, когда ярославский «Локомотив» вновь будет играть, неэтичны до того, как похоронены погибшие. Однако ярославский губернатор рассказал о компенсациях семьям жертв авиакатастрофы и добавил, что для того, чтобы клуб мог хотя бы как-то оправиться от этой трагедии, потребуется объединение усилий спонсоров и партнеров «Локомотива».
Область выделяет 300 тысяч рублей, город выделяет 150 тысяч рублей. Авиакомпания обязана заплатить по страховке. Клуб будет решать окончательно вопрос по выплате средств в соответствии с действовавшими контрактами на тот момент. По контрактам, которые были заключены с погибшими ребятами, предстоит выплатить довольно крупные суммы средств. Это практически весь бюджет команды на год. Это надо сделать обязательно, потому что семьи погибших, а у них родители, жены, дети, сами понимаете, что это надо сделать обязательно. Мы это сделаем. Сможем ли мы дальше вместе с РЖД найти тот ресурс, который потребуется для игры команды, пока твердо сказать не могу. Но мы будем это дело стараться делать. Есть инициатива КХЛ, чтобы нам на этот сезон передали игроков, а контракты с ними оплачивали те клубы, в которых они изначально играли.
Ярославский губернатор также заявил, что контроль за работой аэропорта во время вылета, из которого рухнул самолет с хоккеистами, на время проведения политического форума был отдан с областного уровня на более высокий. Сергей Вахруков говорит, что версия о некачественном топливе как причине катастрофы у него вызывает сомнения.
Топливо, скорее всего, производство нашего предприятия, Ярославского нефтеперерабатывающего завода. Проблем с топливом здесь никогда не было. Заправлялись все борты. До взлета этого борта ушел один борт на Санкт-Петербург и совершенно спокойно, нормально долетел, заправлялся тем же самым топливом. Но расследование причин катастрофы ведется. Сразу были опечатаны все емкости с топливом. Взяты пробы, исследование ведется, результатов исследования пока нет, но результаты будут обнародованы в обязательном порядке.
Также губернатор Ярославской области отвергает разговоры о непригодности к использованию взлетной полосы местного аэропорта. По его словам, еще предстоит выяснить, почему рухнувший самолет проехал за пределами полосы почти 600 метров по траве. Данила Гальперович, Радио Свобода, Ярославль.
Владивостокский гарнизонный военный суд сегодня приговорил отставного майора внутренних войск Игоря Матвеева к 4 годам колонии общего режима, признав его виновным в избиении сослуживцев. Сам Матвеев считает, что уголовное преследование было инициировано его бывшим начальством из мести за размещение в интернете видеороликов с рассказом о нарушениях в одной из частей внутренних войск в Приморье. В частности, Матвеев сообщил о том, что на складе части под видом тушенки хранятся собачьи консервы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Игорь Матвеева, рассказавшего о том, что в одной из дальневосточных военных частей солдат кормят собачьими консервами, прокуратура считает виновным в превышении полномочий. По версии следствия, в феврале этого года майор избил прапорщика и дежурного на контрольно-пропускном пункте части. На протяжении 2 месяцев, что длилось судебное разбирательство, Игорь Матвеев, отрицающий свою вину, пытался убедить суд в своей невиновности, заявляя, что никогда не избил подчиненных. Однако председательствующий, по мнению майора, не был объективен, а на свидетелей оказывалось давление.
В ходе судебного следствия мы неоднократно заявляли о давлении, которое оказывает на военнослужащих командование части, выражающее в следующем. В течение 2 месяцев в здании суда находился первый заместитель командующего генерал-майор Горбач, который контролировал, что докладывают свидетели в суде и контролировал, они выходили и докладывали ему о ходе допроса. Судья изначально выбрал просто обвинительный уклон. Когда мы появили свидетели обвинения, которых всего осталось 2, на том, что они путаются в показаниях, судья прерывал нас. На последнем слове я сказал, что я буду просто злее и умнее. Вот, я все равно выйду, посмотрю, с какой совестью будет себя чувствовать судья. Ведь он прекрасно понимает, что у меня нет никаких доказательств моей виновности, кроме устных заявлений Луканина и ложных показаний Бежинова, которые полностью противоречат показаниям майора ФСБ Карасева.
Возбуждение уголовного дела о превышении полномочий Игорь Матвеев связывает с публикацией на популярном хостинге YouTube видеороликов, в которых он рассказывает о нарушениях в воинских частях Приморья. Например, о том, что на территории военных частей незаконно проживают гастарбайтеры из Китая, а командование отдает неправомерные распоряжения. Фрагменты ролика, в котором майор демонстрирует банку собачьих консервов «Белка» и «Стрелка» с наклеенными сверху этикетками «Говядина, тушеная в собственном соку», обошли все, включая центральные телеканалы. В связи с этими заявлениями Игоря Матвеева были возбуждены 3 уголовных дела. Кроме того, майор выиграл 3 судебных процесса по искам о защите чести и достоинства, предъявленным к нему руководством части в связи с заявлениями, распространенными им в видеообращении. Но это не спасло отставного майора от уголовного преследования. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 1:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле в Ледовом дворце «Арена 2000» в субботу состоится гражданская панихида по жертвам крушения самолета Як-42. Суд во Владивостоке сегодня приговорил майора внутренних войск Игоря Матвеева к 4 годам колонии, признав его виновным в избиении сослуживцев. В Махачкале в результате взрыва в ночь на пятницу пострадали 4 полицейских. В Иркутской области ищут катер, на борту которого находились 8 человек. В Нью-Йорке усилены меры безопасности накануне 10-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Президент США Барак Обама в четверг изложил в Конгрессе план создания новых рабочих мест в американской экономике. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи призвал своих сторонников продолжать сопротивление повстанцам. В Китае правозащитница Ван Ли Хун приговорена к 9 месяцам заключения. Она обвиняется в подстрекательстве к беспорядкам в стране. В Берлине сегодня пройдут переговоры премьер-министра Молдавии Влада Филата и лидера самопровозглашенной Приднестровской республики Игоря Смирнова. На юге Соединенных Штатов Америки и в северных районах Мексики в четверг вечером произошло массовое отключение электроэнергии. Без электричества остались 6 миллионов человек. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час» в программе. Документальное кино «Свободная мысль». Оксана Мысина и Джон Фридман на работе в Американском театре. И «Экология по-московски». Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14:00. Ну а в программе «Свобода полдень» сейчас тема из свежей российской прессы. Столичные власти объявили о намерении создать в границах Большой Москвы особо охраняемую природную зону – национальный парк. Этот статус получит территория размером не менее 3000 гектаров вокруг поселения Успенское на Рублево-Успенском шоссе. Эта инициатива удивила экологов, утверждающих, что особо ценных природных объектов на Рублевке нет. Подробности и комментарии в обзоре Марии Стройковой.
Мэр Москвы Сергей Собянин, выступивший накануне на политическом форуме в Ярославле, заявил, что в столице после ее расширения появится не менее 4 национальных парков. Как напоминает «Коммерсант», к Москве присоединено 176 тысяч гектаров территории Московской области на юго-западном направлении. Весь зеленый пояс Москвы, который находится на новых территориях, будет не только сохранен, но и превратится в крупные европейские парки, которые там можно сформировать, так как территория не застроена, пообещал Собянин. Национальный парк является особо охраняемой природной территорией. Его земли должны иметь особое природоохранное, научное или оздоровительное значение, отмечает издание. Земли на территории национального парка должны быть изъяты из хозяйственного оборота. Там запрещено жилищное или промышленное строительство. Лишь в специально выделенных зонах национальных парков допускается строительство гостиниц и оборудование зон для отдыха. Такой статус на территории Москвы сегодня имеет парк «Лосиный остров» площадью 17 тысяч гектаров. Всего же природный комплекс столицы занимает площадь около 34 тысяч гектаров, это 32% площади города. На присоединенной к Москве территории леса занимают 40%. В Московской области есть еще одна особо охраняемая природная территория – Приокско-террасный государственный биосферный заповедник в Серпуховском районе. Как отмечает «Коммерсант», первыми о создании на территории Новой Москвы национальных парков заговорили в Министерстве природы. Территории еще только будут изучаться. Заповедник создавать там негде, но национальный парк вполне возможно, заявил газете пресс-секретарь ведомства Тимур Чернышов. В Минприроды уточняли, что самым вероятным вариантом размещения национального парка будет территория к югу от Рублево-Успенского шоссе. По закону окончательное решение останется за федеральными властями. Столичная мэрия может лишь рекомендовать, на какой территории ей бы хотелось создать особо охраняемую природную зону. Комментируя эту инициативу в интервью «Радио Свобода», председатель фракции «Зеленая Россия» в партии «Яблоко» Алексей Яблоков сказал:
«Предложение Собянина о создании особо охраняемых природных территорий вообще очень хорошее, но только у меня оно вызывает много вопросов. Прежде всего, он говорит, планируется. Кто планирует? Вот я член общественного экологического совета при мэрии. С нами никто не советовался. И то, что сейчас происходит в мэрии по поводу охраны окружающей среды, вызывает просто решительный протест. Надо расширять охраняемую территорию. Но это надо делать с умом, исходя из задач именно улучшения состояния окружающей среды, которое в Москве ужасающее, и число раковых заболеваний растет. Москва вообще лидер по целому ряду. И по детской заболеваемости, это по детской раковой заболеваемости, лидер в России. Национальный парк на Рублевке, наверное, это остатки лесов, которые там остались, на Николиной горе и так далее, в этом самом Рублевском лесхозе, наверное, хорошо, если им будет придан какой-то там дополнительный статус. Но если всерьез говорить, то кругом гораздо больше есть мест, которые надо охранять, которые сохранились в более цельном состоянии, которые надо посрочнее охранять, чем на Рублевке. На Рублевке почти все огорожено, и там все и так достаточно хорошо охраняется ОМОНом, частными охранными предприятиями. То есть у меня опять ощущение складывается такое, что под флагом охраны окружающей среды происходят очень неприятные и опасные вещи в России и вокруг Москвы в том числе.
Другие эксперты также сомневаются в целесообразности выделения земель в районе Рублево-Успенского шоссе под особо охраняемую природную территорию. Работа по выявлению и сохранению особо ценных лесов началась совсем недавно и идет крайне медленно, заявил «Коммерсанту» директор лесных программ «Гринпис России» Алексей Ярошенко. Однако доподлинно известно, что в районе Рублевки охранять нечего, и создание там нацпарка – это, на мой взгляд, такая же случайная фантазия чиновников, как и границы Новой Москвы. Координатор по лесной политике Всемирного фонда дикой природы в России Николай Шматков не исключил, что богатые жители Рублевки таким образом намерены отгородиться от остального мира. Вполне возможно, там и есть редкие деревья, однако больших участков с ценными лесами там точно нет, говорит он. Нацпарк станет лишним поводом, чтобы не подпускать к своим особнякам обычных людей. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и еще одна экологическая тема. «Гринпис России» сегодня подвел итоги конкурса «Враг Байкала», признав победителем премьер-министра России Владимира Путина. Идея организовать такой конкурс появилась у экологов после того, как в январе 2010 года был заново запущен Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, сбрасывающий отходы непосредственно в озеро. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Владимиру Путину и трем другим лауреатам конкурса вручат почетный знак «Золотой клещ». Евгений Усов, пресс-секретарь Гринписа России, рассказал «Радио Свобода» о том, кто и за какие заслуги удостоился этого отличия.
Конечно, безусловно, лидерство держит у нас премьер-министр Владимир Путин, который даже, может быть, упрочил свою позицию последние часы голосования, потому что выступил с очередным очень странным заявлением Череповца. Ну вот он является у нас самым главным, самым маститым врагом Байкала, ну, исходя из сути конкурса, получает самого большого золотого клеща. Кроме него, естественно, есть еще достаточное количество других номинантов, номинаций, и в частности, очень неплохо набрали проценты аппарат правительства России, который готовил документы для того, чтобы вновь запустить байкальский целлюлозно-бумажный комбинат со сбросом ядовитых стоков в Байкал. Практически нога в ногу, ноздря в ноздрю идет Министерство природных ресурсов Российской Федерации, которое тоже многое сделало для того, чтобы стало возможным запустить комбинат и согласование. А вот дальше вдруг неожиданно появилась такая номинация «Мы, Россия, народ». То есть очень многие люди говорили о том, что мы все виноваты, в том, что ЦБК работает, в том, что озеро Байкал угрожает серьезная опасность, соответственно, сложится на весь российский народ. В ознаменовании, что ли, Дня Байкала, которому, собственно, и приурочено подведение итогов, наши дайверы опустились на дно Байкала, как раз туда, где расположена подводная труба байкальского ЦБК, с которой хлещут ядовитые истоки, и установили там памятную табличку с именами победителей. И мы, в принципе, готовы предложить знатному дайверу Владимиру Владимировичу организовать погружение в этом месте и лично убедиться, что все-таки БЦВК закрыт, если он примет такое, наконец, решение правильное, и лично ликвидировать эту табличку с именами победителей нашего конкурса «Враг Байкала».
Голосование проходило на официальном сайте Гринписа России, где был представлен список номинантов названия «Враг Байкала». По оценкам организаторов, проголосовало около 7 тысяч человек. Конкурс был запущен 13 января 2011 года. За год до этого, 13 января 2010, Владимир Путин подписал постановление, по которому Байкальский комбинат снова начал работу по производству вискозной целлюлозы, сбрасывая отходы в озеро. Каждый месяц количество претендентов на знак «Золотого клеща» увеличивалось, и к концу голосования в списке было уже 12 номинантов. В августе и сентябре в него были добавлены руководство Альфа-банка за то, что является главным кредитором комбината, Республика Кипр за то, что приютила у себя компанию, владеющую акциями комбината, Совет директоров самого Байкальского ЦБК. Список расширяли на основе комментариев посетителей сайта. Ирина Максимова, ученый-секретарь научного совета по проблемам Байкала РАН, рассказала «Радио Свобода» о негативных последствиях работы целлюлозно-бумажного комбината.
Росприроднадзор вполне официально делал расчет, какой вред наносится Байкалу. Они рассчитали в начале лета этого года 500 миллиардов рублей, они насчитали вред. Есть исследования, которые свидетельствуют о том, что влияет на пищевые цепи, влияет на нерпу, и, соответственно, это значит, что на всю экосистему оно влияет. Фиксируется это количество диоксинов, которое превышает там на порядке то, что есть в Среднем Байкале и в Северном Байкале от Байкальского ЦБК. Есть пятно загрязнения, которое там несколько десятков квадратных километров. Ежедневно они потребляют больше 10 тонн хлора, и все это в любой момент может вылиться в Байкал. То есть что ждать-то? Ждать, когда все это дело разрушит, когда у нас будут последствия видимые, да, рыба начнет дохнуть и так далее. А между прочим, Байкал – это замкнутая экосистема. То уже предпринимать ничего не надо будет. Мы уже потеряем и воду, и уникальные природные объекты, и все остальное.
По мнению Ирины Максимовой, единственный выход, чтобы избежать серьезных последствий – это закрывать комбинат. Объективных причин в том, что его снова запустили, она не видит.
Никаких вот обстоятельств, которые бы позволили говорить о том, что оно для чего-нибудь нужно. Их нету вообще. У них по концу прошлого года было 3,2 миллиарда долга. По середине этого, по их отчетам, это не цифры там откуда-то, почти 3,6 миллиарда долга. Работников у них сейчас 1600 человек. Из них почти 600 – это ТЭЦ, которая в любом случае будет работать. Значит, 1000 человек. А в этом году создано больше 1000 рабочих мест в малом бизнесе. Так что вопросы социальные совершенно не причина. Экономически тоже не причина. Потому что глупостью это не назовешь, государственной необходимостью не назовешь, социальными необходимостями не назовешь, экономикой это тоже не назовешь. Но ничего нет. Ничего объективного в том, что предприятие работает. Мало того, это оно работает ценой Байкала. Оно работает ценой воды всей страны, не говоря там уже о мире. Для чего? Нет никаких причин. Единственная причина, что кому-то берегут место. Но ни одна из тех, которые они декларируют, она ни одна не выдерживает минимальной критики.
Эксперты поясняют, что чистоте Байкала угрожают и другие проблемы. Отходы с проходящих по озеру судов, неэффективные канализационные сооружения, стихийный туризм. Однако экологи подчеркивают, что наиболее остро все же стоит проблема с комбинатом. 5 сентября на конференции в Череповце премьер-министр Владимир Путин заявил, что Россия не может приостановить производство на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, так как его продукция необходима в том числе и для ракетной отрасли. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Выступление Дмитрия Медведева в Ярославле. Заявка на второй срок идеи постепенной демократизации политической системы, модернизации экономики России и реальную практику Кремля в программе «Время гостей» обсуждают исполнительный директор Мирового политического форума Владислав Иноземцев, аналитик из Франции Карина Стачетти и политолог Андрей Пиантковский. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня, 9 сентября, в 19 часов на волнах Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Ярославле в Ледовом дворце «Арена-2000» в субботу состоится гражданская панихида по жертвам крушения самолета Як-42. В авиакатастрофе погибли 43 человека, в том числе 37 игроков и тренеров ярославской хоккейной команды «Локомотив». Двое выживших находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии. В Махачкале в результате взрыва в ночь на пятницу, по уточненным данным, пострадали четверо полицейских. В Владивостоке военный суд сегодня приговорил майора внутренних войск Игоря Матвеева к 4 годам колонии общего режима, признав его виновным в избиении сослуживцев. Матвеев также лишен воинского звания майора. Он был взят под стражу в зале суда. В Нью-Йорке усилены меры безопасности накануне 10-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. В ряде районов города будут размещены дополнительные подразделения полиции, сообщил в четверг вечером мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в преддверии 10-й годовщины терактов 11 сентября вновь заявил о необходимости принятия всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом. Президент США Барак Обама выступил в четверг в Конгрессе с изложением плана создания новых рабочих мест в американской экономике. Стоимость предложенных президентом мер около 450 миллиардов долларов. Обама подчеркнул, что рассчитывает на одобрение плана Конгрессом до конца этого года. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи в четверг призвал своих сторонников продолжать сопротивление наступающим силам повстанцев. В руках верных Каддафи сил остаются города Бани-Валид, Сирт и Сабха. В Китае к 9 месяцам тюремного заключения приговорена правозащитница Ван Лихун. Она обвиняется в подстрекательстве к беспорядкам в стране. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Краткий выпуск новостей вам представил Иван Кутузов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Савенков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вернемся в нашей программе к событиям в Ярославле. С сегодняшнего дня там объявлен трехдневный траур по погибшим 7 сентября в авиакатастрофе самолета Як-42. Сегодня губернатор области сообщил, что родственники опознали 39 погибших. Двое выживших в авиакатастрофе находятся сейчас в Москве в крайне тяжелом состоянии. В столице же началась расшифровка бортовых самописцев разбившегося самолета. Ну а похороны погибших состоятся завтра, 10 сентября. Трагизм происходящего в связи с авиакатастрофой в Ярославле подчеркивает системные проблемы управления, с которой сталкиваются российские власти. О какой модернизации России можно говорить в стране падающих самолетов и тонущих пароходов? Мой коллега Андрей Шарый спросил об этом декана факультета политологии Высшей школы экономики Марка Урнова.
Изношенное оборудование в свое время Медведев огласил цифру, которая в экспертном сообществе давно крутилась, порядка 70% основных фондов морально или физически изношено. Это было примерно год тому назад. Но на этого мало, и качество труда ухудшается. Трудовая этика, судя по оценкам социологов, из года в год падает, потому что люди хотят меньше работать, больше получать. Плюс утечка умов и кадров, и активных. Надо, во-первых, отдавать себе отчет в масштабах этой проблемы. Понимать, что для ее решения своих собственных сил внутренних, очевидно, совершенно не хватит. Понять, что надо выбирать между пушками и маслом. И невозможно одновременно говорить о том, что мы создадим супердержаву военную. Невозможно конкурировать с Западом, хотя с ним не нужно конкурировать. Те деньги, которые в песок выбрасываются, в супер, там, всякого рода авианосцы. И надо, наверное, помещать их в обновление гражданской инфраструктуры, в обновление основных фондов, плюс в решение самой, наверное, фундаментальной проблемы оздоровления населения. Только на этом фоне, на четком совершенно приоритете социальных программ, оздоровительных программ и программ обновления основных фондов можно разговаривать о модернизации. Но если так, ну, нужно понимать, что мы одни в этом мире не можем существовать, что нам нужны стратегические союзники, а эти стратегические союзники, с моей точки зрения, только с запада и находятся. Надо открывать границы для иностранного капитала, чтобы ушел сюда, в ключевые отрасли, чтобы были массированные инвестиции и финансовые, и технологические, и управленческие. Нужно активнейшим образом бороться с коррупцией, нужно создавать людям комфортную политическую атмосферу. То есть, на самом деле, вот то, что происходит сейчас со всеми этими жуткими совершенно катастрофами, то корабль тонет, то падает самолет, на полном серьезе обсуждается ситуация, что он упал, потому что в него закачали плохое топливо. Нужно понимать, что нам нужна ментальная революция. Вот это глубокое понимание чудовищных сложностей проблем, которые решить, находясь в старой системе миропредставления о своем собственном величии в условиях, когда доминируют государственные компании, находящиеся в руках у очень узкого круга людей. Ни о какой конкуренции речи не идет, когда они непрозрачны, когда они коррумпированы. Вот либо это мы все сломаем и поменяем, либо вся эта модернизация — это просто пустые слова, которые будут прикрывать постепенную деградацию страны.
Таково мнение декана факультета политологии Высшей школы экономики Марка Урнова. Что должны сделать власти для предотвращения катастроф на транспорте? Такой вопрос мы сегодня задавали в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию на эту тему можно и сейчас на интернет-сайте, на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Самары. Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Я думаю, этот вопрос надо задать более высоким руководителям. С чем связано, что они не готовят специалистов разработать приемлемые уровни безопасности полета?
Самолет – это самый безопасный вид транспорта. Все-таки нужно менять, смотреть и проводить тщательные проверки, и увольнять, кто экономит на жизнях людей.
Наверное, несколько вариантов. Один из первых – посмотреть международный опыт в этой области, как Англия, Франция, Германия. Второе, наверное, больше уделить внимание научно-техническим исследованиям новым в этой области.
Не знаю, там руководители сами разберутся.
Должны соблюдаться все правила техники безопасности, то, что положено. Если это отсутствует, тогда, значит, будут нарушения.
Во-первых, не уделяет, наверное, власть внимания. Что же это такое? Такая техника у нас. Почему за этим не следят? Я обращаюсь даже к Медведеву и к Путину. Почему такие вещи происходят у нас? Непонятно.
В общем, это деньги. Вот часть бы став фонда туда и направили. Безопасно, надо же новые технологии внедрять. Ведь мы же на старе работаем. Что, в советское время наработали, на том и работаем до сих пор.
К серьезнее к своим обязанностям относятся, наверное, начиная сверху.
По-моему, нужно вести порядок, потому что там, по-моему, не очень-то начальники заботятся. Но требовательность, какие меры, чтобы ничего, а то что-то произойдет, поговорят, забыли. Должны быть действенные меры. Виноват наказать, не позволит снять.
Должны выпускать, чтобы они были уже гарантии давать на 100%, чтобы никаких не было оказий, никаких не было ЧП.
Считаю, что нужно прежде всего платить зарплату, нормальную зарплату. У человека возникнет чувство долга, безопасность. Она сама собой выйдет на высший уровень. Почему? Потому что халатности будет как минимум за эти деньги.
Чтобы было все просто, нормально организовано. Нужно так же, как вот и у американцев, и англичан, мы все можем сделать. Но самый главный порядок, чтобы был.
Я знаю, что организация безопасности у нас и раньше хромала, и сейчас, в общем-то, не блещет. Надо просто думать больше о людях. Когда будут думать больше о людях и меньше о технике, и будет лучше.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, что должны сделать власти для предотвращения катастроф на транспорте. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Президент Соединенных Штатов Барак Обама представил Конгрессу план создания новых рабочих мест. План предусматривает снижение налога с заработной платы, увеличение расходов на строительство объектов инфраструктуры, модернизацию школ, а также дополнительную поддержку безработных. Предложенные президентом меры оценивают примерно в 450 миллиардов долларов. С подробностями наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Обама выступил вечером в четверг перед членами обеих палат Конгресса со своим планом создания рабочих мест. Эта трибуна используется президентами, как правило, для ежегодных выступлений с докладом о положении страны. Избрание Бараком Обамой этого подиума свидетельствует о крайней важности, которую он придает этому событию. С подробностями Алан Давыдов.
Президент Обама обнародовал этот план на экстренно созванном по его просьбе совместном заседании обеих палат Конгресса. Наш народ упорно трудится, выполняя свои обязанности. Сегодня вопрос в том, выполняем ли мы наши обязанности. Способны ли мы в условиях национального кризиса прекратить политический цирк и по-настоящему что-то предпринять, чтобы помочь экономике? Обама заявил, что предлагаемый им законопроект о создании новых рабочих мест должен вернуть на работу тех, кто ее потерял, и укрепить семейный бюджет тех, кто работает, не допустить снижения потребительских расходов, способного вернуть страну в состояние рецессии. Главное место в плане Обамы отведено обновлению инфраструктуры Соединенных Штатов, модернизации не менее 35 тысяч государственных школ. В нем предусматривается также налоговые послабления. Этот план поможет создать больше рабочих мест для работников строительной отрасли, безопасности для учителей, армейских ветеранов, а также для тех, кто долго не может найти работу. В нем предусматриваются налоговые льготы для компаний, расширяющих штаты, а также сокращение наполовину пенсионных вычетов и заработков каждого работающего американца и каждого владельца малого бизнеса. И вы должны принять этот план немедленно, призвал Обама членов Конгресса. Аналитики говорят, что осуществление этого плана может стать для Барака Обамы последним перед президентскими выборами шансом оживить экономический рост и сократить безработицу. Однако реализация плана, стоимость которого оценивается в 450 миллиардов долларов, может оказаться под большим вопросом, учитывая сопротивление республиканцев новым государственным расходам, не сопровождаемым резким сокращением бюджетных расходов.
Рассказывал Алан Давыдов. Оценить экономические идеи, выдвинутые президентом Обамой, я попросил профессора, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Там есть только два новых конкретных предложения. Одно крупное, другое среднее. Крупное предложение – это сокращение вычетов на пенсию, то, что по-русски можно назвать социальным налогом. Он сокращается наполовину. То есть сейчас он будет 3,1% с заработной платы. Это, конечно, позволит работникам, как правильно сказал президент, больше иметь денег после вычетов. И это позволит предприятиям несколько платить работникам меньше, нанять больше работников. То есть это может иметь стимулирующий воздействие. Второе, это президент предложил всем предприятиям, которые будут нанимать безработных, которые были безработными более 6 месяцев, налоговый кредит в 4000 долларов. 4000 долларов для предприятия это недостаточно для того, чтобы нанять работника, скажем, на 40 тысяч долларов годовой заработной платы. Все остальное, что предложил президент, это, в общем-то, довольно традиционные предложения по увеличению инфраструктуры, строительство дорог, строительство мостов, строительство школ.
А какова, по-вашему, вероятность того, что программа поможет достичь желанной цели, то есть дать толчок экономике?
Даже если бы эти меры и все планы по обновлению инфраструктуры, которые предлагает президент, действительно воплотились бы сразу и дали бы положительный эффект, все равно этот эффект был бы сравнительно небольшим. Речь не идет о каких-то фундаментальных масштабных изменениях, которые привели бы к ускорению экономического роста. Эти меры явно недостаточно. Но кроме того, эти меры, естественно, пойдут за счет того, что будут увеличиваться государственные расходы, повышаться дефицит бюджета. И если параллельно с этим для оплаты этих мер произойдет какое-то увеличение налогов, то естественно, что это даст отрицательный результат и снимет положительный эффект этих мер.
То есть вы считаете, что эту речь, скорее всего, можно отнести к политическим заявлениям, чем к экономическим?
Дело в том, что президент, возможно, считает, что речи имеют значение, и всегда, когда нужно что-то сделать, он произносит речь. Но ораторское искусство не создает экономического роста. И содержание этой речи слишком отстает от событий, поэтому параллельно с этим, как бы не веря в эти меры, Федеральная резервная система сейчас планирует со своей стороны свои собственные мероприятия в денежной политике для того, чтобы восстановить кредит в экономике и увеличить кредитование предприятий. И эти меры как раз могут оказаться более значительными, чем все, что предложил президент.
С Михаилом Бернштамом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле в Ледовом дворце «Арена-2000» в субботу состоится гражданская панихида по жертвам крушения самолета Як-2042. Суд во Владивостоке сегодня приговорил майора внутренних войск Игоря Матвеева к 4 годам колонии, признав его виновным в избиении сослуживцев. В Махачкале в результате взрыва в ночь на пятницу пострадали 4 полицейских. В Иркутской области ищут катер, на борту которого находились 8 человек. В Нью-Йорке усилили меры безопасности накануне 10-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Ну а сейчас в нашей программе «Новости экономики». Их вам представит Иван Трефилов.
У Общий объем экономики России во втором квартале увеличился на 3,4% к уровню такого же периода 2010 года, сообщила Федеральная служба статистики, подтвердив свою предварительную оценку. За первое полугодие ВВП России в годовом исчислении вырос на 3,7%, до 24 триллионов 167 миллиардов рублей или почти 820 миллиардов долларов. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе-августе увеличились на 48% к уровню такого же периода 2010 года, до 1 685 730 штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Согласно последним прогнозам его экспертов, в целом в текущем году объем этого сегмента автомобильного рынка России составит 2 450 000 автомобилей. Это на 30% больше, чем годом ранее. Международные или золотовалютные резервы России за период с 26 августа по 2 сентября увеличились примерно на 0,3%, до 543 миллиардов 300 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Крупнейший в России банк, контролируемый государством Сбербанк, подписал соглашение о покупке 100% акций подразделения австрийского Volksbank, объединяющего его филиалы в 10 странах Центральной и Восточной Европы. Объем сделки составит от 585 до 645 миллионов евро, в зависимости от финансовых показателей подразделения в 2011 году. Его покупка станет для Сбербанка первой подобной сделкой за пределами стран СНГ. Государственная компания «Транснефть» завершает сегодня строительство второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан», сообщил глава компании Николай Токарев, отметив, что это позволит увеличить его мощность до 50 миллионов тонн нефти в год. Строительство первой очереди нефтепровода, первоначально предназначавшегося для поставок нефти только на российский Дальний Восток и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего в Японию, было завершено в конце 2009 года. Кроме того, в нынешнем январе по ответвлению этого нефтепровода начались поставки нефти в Китай. Курс доллара на сегодня 29 рублей 50 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 51 копейку, по сравнению с четвергом он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Новости экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифимов. Ну а сейчас новости культуры. В рамках Московской международной книжной ярмарки прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Книга года», основанного Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. Главную премию получил восьмитомник Андрея Платонова, выпущенный издательством «Время». Премию «Как лучший прозаик» получила Ольга Славникова за роман «Легкая голова». А поэтической книгой года признан сборник Александра Кушнера «По эту сторону таинственной черты». Интервью с поэтом записала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Я думаю, что искусство и сама жизнь движутся от эпоса к лирике, к человеческому сердцу, к индивидуальной человеческой судьбе. Вот надо быть верным себе, своему ощущению. Надо делать то, что тебе дано от Бога. Важно, что? Чтобы следующая книга была не похожа на предыдущую. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что у меня это получалось. Я не давал подписки, ни сам себе, ни в шутку, дуть, как сквозняк альпийский, в одну и ту же дудку.
Вообще, есть ли для поэта место сегодня?
Почти не осталось. Кто теперь любим и славен, и нужен, и знаменит? Спортсмены. Смехачи на телеэкране, чиновники, представители власти. Но, знаете, в России не всегда поэт был в центре внимания. Нам кажется, что Пушкин жил в пушкинскую эпоху. Он жил в николаевскую эпоху. Вспомним нашу русскую эмиграцию во Франции или в Берлине. Как им было тяжело Ходосевичу, который все приговаривал, не пустить ли газик или не выбросится ли из окошечка. Георгий Иванович. Другое дело, что теперь такое ощущение, что мы, живя в России, оказались в эмиграции в каком-то смысле. Потому что действительно, искусство ушло куда-то на периферию жизни. И тем не менее, Я знаю, что и стихи нужны, и музыка нужна, и есть свидетельства тому. Получаю иногда какие-то очень милые письма. А совсем недавно, вы знаете, буквально на днях, сразу 4 книжки Судака. Оказывается, там, в Судаке, существует кемерийское общество любителей поэзии. Неважно, какие они стихи пишут, важно, что они их любят.
Зато звучит как хорошо, кемерийское общество.
Да. Все-таки невозможно представить себе Россию без стихов.
Вообще всякое искусство выросло из культа, а смысл культа – это хвала. Богам, Богу – это хвала, ну вот действительно давшему или давшим тебе этот дар. Вот, наверное, вы на этой именно позиции стоите. Смысл искусства – это хвала?
Все-таки так. Мне ближе вот эти римские стоики, понимавшие, что жизнь бывает бесконечно тяжела, и тем не менее находившие в себе силы справляться с ней. Просто собственное достоинство не позволяло им унижаться перед жизнью.
Но их стоическое отношение к жизни очень близко к отчаянию, да, если почитать письма Сенеки и так далее. И,
в общем, оно, Марк Аврелия, да.
И оно выражается, в общем, отчасти и вот молитвой оптинских старцев: «Боже, дай мне силы перенести то, чего я не могу изменить».
Конечно. Философию они считали, для того и существует, чтобы научить человека справляться с тяжестью жизни. Ну, надо сказать, они умели это делать. И некоторые из них кончали самоубийством по велению Цезаря и делали это совершенно спокойно, как Петроний, воспетый Пушкин. Я думаю, что искусство – это интимный разговор твой с самим собой и с непредставимым провиденциальным собеседником, как говорил Мандельштам, читателем. И стихи – это великое утешение, не меньше никак, чем молитва. Если подходить в жизни, согласиться с Набоковым, что это дар, полученный из рук незнакомца, то ведь и в самом деле дареному коню в зубы не смотрят.
С лауреатом конкурса «Книга года» поэтом Александром Кушнером беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Ну а в рубрике «Сегодня» в нашей программе «Общественное мнение» мы открываем серию под названием «Из истории социологии». Вы услышите рассказ о том, как проходили в 60-е годы в Советском Союзе первые масштабные опросы общественного мнения. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В 1966 году руководство газеты «Известия» обратилось к Владимиру Шлепентоху, в то время сотруднику группы социологии при Новосибирском университете, с просьбой провести опрос среди читателей этого издания. А читатели, надо отметить, жили по всему Советскому Союзу. Вскоре провести такое же исследование захотели «Труд», «Литературная газета» и даже главное идеологическое издание страны «Газета «Правда»», рассказывает Владимир Шлепентох, ныне профессор Мичиганского университета.
Газеты обратились ко мне с указанной просьбой, потому что использование социологии и изучение читателей газет с помощью современных методов было признаком модернизации, демонстрации руководства Кремля, что они не в стороне прогресса.
По какой методике проходили исследования?
Собственно, эмпирическая социология тогда только родилась. Ее первые зачатки были в конце 50-х годов. Следующие шаги были предприняты в начале 60-х годов. Тогда не было никакого социологического образования. Все мы, социологи, были самоучками. И все мы начали бешено изучать западную методологию.
Это были массовые опросы?
Да. В том-то все и дело, что до 66-го года все социологические опросы в стране были локальные. Они охватывали либо отдельные предприятия, либо отдельные города, как там исследование Ядова в Ленинграде или исследование Грушина в Таганроге. А это было первое массовое исследование населения всей страны, причем не по месту работы, что очень важно, а по месту их жительства.
Какие вопросы вы задавали гражданам и что именно удалось выяснить?
Составление опросника, анкет, это было дело великого искусства. Надо было включать в анкету вопросы, которые могли выявить интересную информацию и вместе с тем которые, по крайней мере, не получили возражения начальства. Каждая наша анкета утверждалась многими инстанциями, конечно, формально редколлегиями всех этих газет, одно и наверняка соответствующими отделами Центрального комитета партии. Вот вам пример, как мы пытались добыть информацию и перехитрить начальство. Это был год 67-й. В стране либеральные настроения, несмотря на уход Хрущева, продолжали оставаться довольно сильными. И в центре литературно-политической борьбы был тогда Солженицын. В литературной газете, тогда редактором был Чайковский, мы включили в анкету такой сравнительно невинный вопрос. Назовите, пожалуйста, те литературные произведения последних лет, которые вам понравились. Это был замечательный вопрос, потому что он сразу скрыл, по сути, политические настроения интеллигенции и поляризацию интеллигенции между двумя ведущими журналами того времени – «Новым миром» и «Октябрем». «Октябрь» представлял сталинистские тенденции, «Новый мир» Твардовского представлял либеральные тенденции, неолевинистские тенденции и так далее. Интеллигенция четко разделилась между этими двумя журналами, и с помощью нашего простого вопроса мы это и выделили. И это было, в общем, скандальный результат наших исследований, потому что Солженицын оказался на одном из ведущих мест, и политическая картина общества стало более-менее ясно.
Скажите, а насколько охотно отвечали на вопросы этих анкет советские люди? Ведь, наверное, многие боялись отвечать.
Была вот какая неожиданность. Советские граждане необычайно охотно приглашали в дом интервьюеров, очень охотно с ними беседовали и беседовали даже дольше, чем мы могли себе это позволить. Дело в том, что впервые кто-то извне реально показал интерес к их мнению. И вот этот интерес социологов, гражданам, оказался необычайно приятным, и они очень охотно входили в контакты с интервьюером. Что касается их искренности, откровенности, ну, это сложный вопрос.
Говорил Владимир Шлипентох, ныне профессор социологии Мичиганского университета, а в 60-е годы сотрудник группы социологии при Новосибирском университете. В рубрике «Общественное мнение» мы будем продолжать рассказы из истории российской социологии.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева, микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Ну а сразу после нас и после выпуска новостей в 13.07 в эфире «Час прессы». 20 лет в период распада или полураспада. Узбекистан без СССР. Четвертый выпуск юбилейного цикла, где журналисты из бывших союзных республик анализируют изменения, которые произошли в их странах. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Документы, изъятые во время рейда на укрытие Усамы бин Ладена в Пакистане, подтверждают, что...
Я обращаюсь к воинственному ливийскому народу. Ливия...
Медведев потребовал радикально сократить количество действующих в России...
Российское правительство попало под столь беспрецедентное международное давление из-за того, что Сергей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».